Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Жуткую историю повествуют нам Евангелие. И странно должно показаться, что эта история не о Христе, а совсем о другом человеке. Казалось бы, ну зачем евангелистам, и не одному, а всем, ибо каждый упоминает о кончине предтечи, упоминать о третьих лицах. Все знают, что Евангелие – это книга о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. И тут вдруг такие подробности про день рождения Ирода царя, про те безумные клятвы, которые он дал, про тот пьяный угар, который царил на этом пиршестве, где были приглашены вельможи, сановники, придворные, гости высокие и прочие, про пляску явно развратного такого характера и про кончину, которая в ужас и оторок привела всех на перу и до сих пор приводит нас, слушающих и читающих Евангелие, Слово Божие. Зачем вообще об этом вспоминать? Евангелист Матфей, кто подробно слушал только что читанное повествование, объясняет этот мотив. Сам Ирод был убежден, что Иисус, который творит многие чудеса, и слух о нем, и знамения, которые он совершает, дошли до царского дворца. Иисус – это ни много ни мало, как воскресший Иоанн Предтеча. Тот, которого он публично голову приказал принести на пиршество, тот, про которого он точно знал, что он умерщвлен, но который чудесным образом воскрес и сам воскрешает других, и сам что-то творит, сам исцеляет неисцельные болезни, проказы, основания и все прочее. Это, говорит, и есть Иисус, которого я убил, всех. Так что прямое отношение между ныне чествуемым пророком Предтечи и Крестителем Господним и самим Господом, оно очень важно, потому что Евангелие – это путаница, возникала начиная с царского дворца. Да и многие другие, не разобравшись, могли спутать. Нам важно различать, что Предтеча – это все-таки не Христос. Это именно человек, посланный Богом в духе и силе Илии, как в пророчестве Малахии нам слышали мы сегодня, которому должно было прийти, и он пришел. Пришел, чтобы уготовить Христу путь быть принятым, чтобы обратить сердце человеческое на принятие истины, чтобы никто не усомнился, что времена исполнились, и Бог обетованием своим верен, дает исполнение всех пророчеств. Пророчеств о предтече, их не так много, и пророчеств о самом Христе Мессии, а имя исполнено Священное Писание Ветхого Завета. Закон и пророки, и Писание все говорят о Христе. И вот таким заметным образом, таким впечатляющим образом, потрясающим образом, Предтеча входит в историю евангельскую, и умолчать о нем невозможно. Вычеркнуть его со страниц евангельских, конечно, было бы немыслимо. Почему по-человечески, рассуждая, такое могло произойти? Часто ведь и мы даем клятвы или обещания не вполне обеспеченные. Иногда нас требуют, ну вот дай слово, что ты сделаешь то-то и то-то. Я не хочу давать слово. Ну, отстаньте, отвяжитесь от меня. Что вы требуете, не ловите там на слове. Нет, ты пообещай, нет, ты сделай. Ну хорошо, ладно, обещай, только отстаньте. Человек в таком состоянии, может быть, не осознает, что он говорит. Может быть, он даже и, если бы на минутку призадумался, какую-то молитвенную паузу бы сделал, никогда бы подобных странных или безумных вещей бы не обещал. Но тут получилось слишком много свидетелей. Ира сказал, что все, что не пожелает эта скверная плясавица, даст ей. В другом Евангелии говорится «и до полцарства». Но поскольку здесь действует сам дьявол, поскольку это искушение имеет несомненно мессианский характер, то девица спрашивает у своей матери, а мать, конечно, великая грешница, та, которая вступила в прелюбодейную связь с самим царем, будучи женой одного брата, открыто и нагло, не скрывая своего блуда, при дочери и при всех прочих свидетелях, откровенно живет с другим царем, с самим Иродом, не с Филиппом, законным мужем. И вот это вот кровосмешение, это помрачение греха, как бы узаконенное, грех, введенный в норму. И не какой-то там конюх или псарь где-то там вдалеке царского двора, а само первое лицо откровенно грешит. Ясно, что дьявол укореняется здесь. Это дворец беззакония, это место, где можно все, где Бога нет, истины нет, закона нет, правды нет. И вот в таком вот окружении, в таком пиршестве, в таком торжестве безумном отдаются приказания единственного праведного, который говорил вещи несомненные. А что говорил? Не подобает тебе, Ироде, иметь жену Филиппа, брата твоего. Ну, конечно, не подобает. Это и дети знают, и всякий скажет благоразумный человек, даже незнакомый с теми лицами. Просто, ну, нехорошо иметь жену брата. Предтеча это говорил. Собственно, за что и был посажен в темницу, и в итоге по этому ложному, лживому обещанию оказался усекнут своей главой. Как должен был поступить Ирод, если бы он был благоразумен, если бы он помнил о Боге, если бы знал, что такое страх Господи? Он должен был сказать примерно так, как в книге «Деяния святых апостолов» говорится, что нельзя, не подобая слушать человека, паче Бога. Если есть выбор что-то нарушить, даже заповедь какую-то нарушить, то надо выбирать всегда Божие, потому что Бог, Он источник всякого и права земного, и иерархического начала, да и, просто говоря, истины. Нельзя против истины идти, нельзя убивать без суда, нельзя блудить, нельзя терпеть кровосмешение. То уж, по крайней мере, неповинно арестованного человека без суда и следствия на казнь по прихоти какой-то там девчонки 12-летней нельзя отдавать. Это позор для царя, это позор для царства, это, собственно, конец царства. Такое царство не может устоять пред Богом. И пролитие крови Иоанна Предтечи как бы знаменует это скорое завершение царства иудейского. Оно не может устоять. И храм будет разрушен, и народ в России не пойдет, если такое вот пророкоубийство публично и бесстыдно совершается. Хуже пророкоубийства может быть только одно. Это, конечно, богоубийство. Тот же Ирод будет беседовать с пленником Иисусом. Пилат передаст его, один из евангелистов упоминает об этом, и попросит от него чудеса и знамения. Скажет примерно так: «Слышал я, много ты делаешь, ты же воскресший Иоанн, которого я усек мечом и на блюде голову принес в торжественный зал. Сотвори какое-нибудь чудо мне, любо мне потешиться, поглядеть, что ты там, мне какой-нибудь фокус покажешь эффектный такой». Но Господь, как сказано, никакого знамения перед ним не сотворил. Да и что тут можно говорить, когда облик царя, моральный и духовный, вот таков. как мы сегодня слышали в Евангелии. Что говорить с этим совершенно потерявшим стыд и страх Божий, и совесть и благоразумие? Кончил Ирод свою земную жизнь весьма плохо. Историки описывают это, и историки церковные в частности. Он был живым, съеден червями. Его тело было исполнено грызущих этих вот червей, и он долго мучился и отошел в место, где червь неусыпающий и огонь неугасающий, по слову евангельскому. Предтеча, усекнутая ныне, является как друг жениха, по оценке самого Господа Иисуса Христа, первейшим и славнейшим в Царстве Небесном на иконе предстояния Спасителя в доисусном чине любого иконостаса. Он с Матерью Божией составляет пару ближайших ко Христу и, конечно, способствует нам в деле покаяния, в деле обличения не других, но себя, в деле исправления нашей жизни и паче в деле удержание от безумных слов, безумных клятв в том числе, а лучше по Евангелию не клятися всяко, ни небом, ни землей, там, ни чем прочим. Господь запретил клятву употреблять, потому что слишком дорогая цена за их исполнение, а порой за их неисполнение может постигнуть человека. Итак, еще раз ужаснемся и глубоко прочувствуем ту евангельскую сцену, которую так подробно описывают нам Матфей и иные самовидцы слова и слуги. И будем почитать предтечу как первого мученика за Христа, как последнего пророка, печать пророчества ветхозаветного, как первого во благодати мученика. Аминь.